В один прекрасный день некий относительно волшебник расположился на отдых у высохшего русла водоема, в тени раскидистого дерева, назвать которое он не смог бы ни за что на свете. Безуспешно колотя банкой с пивом о камень, он яростно ругался. «О боги! Ну какой идиот догадался поместить пиво вот в это!» Когда, наконец, он сумел пробить в банке дырку, пиво немедленно рванулось наружу, щедро орошая окрестности. Однако следует признать, кое-что перепало и волшебнику. Если не считать этой маленькой неприятности, дела обстояли весьма неплохо. Ринсвинд осмотрел деревья на предмет возможной угрозы и не обнаружил ни одного падучего медведя. И Скрябби тоже куда-то задевался, что не могло не радовать. Вскрыв на этот раз более умело еще одну банку, он принялся задумчиво потягивать пиво. «Ну и местечко. Все не такое, каким должно быть. Даже птицы говорят. По крайней мере, пытаются. К тому же здесь никогда не шел дождь. При этом под землей воды хоть залейся. А выкачивают ее насосами на ветряных мельницах». Выбравшись из каньонной местности, он почти сразу наткнулся на еще одну мельницу. Ее усилиями в лохань едва-едва сочилась тонкая струйка воды. Но буквально на глазах струйка превратилась в редкие капли, а потом и вовсе пересохла. «Проклятие! Но почему, помогая тем овцам, он не догадался набрать немного воды себе?» Ринсвинд проверил содержимое мешка. Там обнаружился хлеб, весом и размерами напоминающий пушечное ядро, и немного овощей. По крайней мере, овощи выглядели знакомо. Он даже вроде бы узнал картошку. Взяв одну картофелину в руку, он поднял ее к закатному небу. Ринсвинду довелось питаться во многих странах плоского мира. И несколько раз он даже успевал закончить еду до того, как надо было подхватываться и убегать. Но во всех этих трапезах всегда чего-то недоставало. Нет, не то чтобы еда была пресной, совсем напротив. Чужеземные повара проявляли чудеса кулинарного искусства. Добавляли специи, маслины, рис. Да чего только не добавляли. Но ему всегда недоставало ее. Скромной картошки. Было, впрочем, время, когда он в любой момент мог получить целую тарелку пюре или чипсов. Надо было лишь зайти на кухню и попросить. В незримом университете, следует отдать должное этому заведению, еду выдавали по первому требованию, даже если данное требование высказывалось набитым ртом. И самое смешное, Ринсвинд этой привилегией почти никогда не пользовался. На общих обедах, когда передавали блюдо с картофелем, он иной раз накладывал себе ложечку, а иной раз и нет. И блюдо уплывало дальше. Вместо картофеля он брал рис. Рис! Нет, рис, конечно, по-своему питательный продукт, но если посмотреть суть вопроса, то выращивают рис только там, где картофель плавал бы на поверхности. Ринсвинда частенько посещали воспоминания о тех легкомысленных минутах. Обычно это происходило во сне и с воплем «Мне! Мне картошку, пожалуйста!» он просыпался. А иногда ему снилось тающее в картошке масло, то были особо плохие ночи. Почтительно водрузив картофелину на пригорок, Ринсвинд снова заглянул в мешок. Луковица, пару морковок, коробочка с чаем, судя по запаху, и спичечный коробок с солью. Озарение было настолько ярким и сильным, насколько яркими и сильными всегда бывают озарения, сопровождаемые солидной порцией пива.
«Суп! Питательный и просто! Надо сварить все вместе! Ну конечно! В качестве кастрюльки сойдет пустая банка из-под пива. Остается лишь развести костерок да порубить овощи. А влажное пятно вон там означает, что под землей есть вода».
Слегка покачиваясь, Ринсвинд подошел к пятну. Да, углубление в форме большого круга явственно показывало, что когда-то здесь был пруд, и растительность выглядит свежее, чем везде. Однако воды как таковой не было, а Ринсвинд слишком устал, чтобы копать яму. И тут со скоростью пива налетело другое озарение.
Пиво! По сути, это ведь вода, просто в нее еще что-то добавлено, а из добавок там по большей части дрожжи. Практически лекарство, но главным образом питательное вещество, то есть еда. Если уж на то пошло, пиво – это текучий хлеб. Да уж если совсем на то пошло, суп вообще лучше варить на пиве, а не на воде. Пивной суп! Что может быть лучше?
Некоторые одинокие мозговые клетки выразили сомнение, но выскочек быстро ухватили за воротник и прохрипели.
А курицу разве не готовят в вине? Ну вот и заткнись!
Некоторое время ушло на отдирание от банки верхней части, но в итоге банка с плавающими в пене овощами все-таки оказалась на огне.
На этой стадии сомнение опять нанесло Ринсвинду визит, но его грубо оттолкнули в сторону, а когда от поднимающегося из импровизированной кастрюльки запаха у Ринсвинда потекли слюнки, и когда он скрыл очередную банку, дабы применить содержимое в качестве предобеденного аперитива, о всяких сомнениях и вовсе забыли. Чуть выждав, он потыкал овощи палочкой. Твердоваты, а пиво между тем заметно выкипело. Может, он что-то упустил? Соль! Вот оно! Соль – дивное вещество. Где-то он читал, что если не поешь соли 2 недели, то можно из катушек слететь. Наверное, из-за этого он чувствует себя как-то странно. Сказывается недостаток соли. Пошарив в мешке, он нашел соль и щедро сыпанул в варево. Соль – это ведь медицинская трава. Разве ею не лечат раны? А если вернуться назад, в прошлое, только очень-очень далекое, разве солдатам не платили жалование солью? То есть соль была основой жизни. И не отсюда ли пошло выражение «в этом-то и вся соль». Славное, наверное, было время. Целую неделю корячишься, совершаешь марш-бросок. Возводишь по пути переправы, потом сражаешься с бунтовавшимися разрисованными дикарями из какого-нибудь племени Вексати. Затем марш-бросок обратно, а в пятницу войско встречает Центурион с мешком и приветствует. «Отличная работа, парни! Вот вам ваша соль!» Нет, какой он все-таки умный, и какая, на удивление, ясная у него сейчас голова. Некоторое время Ринсвинд, не отрываясь, смотрел на соль, потом пожал плечами и высыпал в банку весь коробок. Стоит только задуматься, и сразу делается ясно – соль – поразительно полезное питательное вещество, а он уже не одну неделю как без нее. Поэтому, наверное, у него и случилось что-то со зрением. Да и с ногами, кстати, тоже, поскольку он их совсем не чувствует. Одним глотком он прикончил пиво. Затем Ринсвинд лег на землю, подложив под голову камень. Главное – держаться подальше от всяких неприятностей, ни во что не ввязываться. Это самое главное. Взять, к примеру, звезды. Висят себе и делать им совершенно нечего, кроме как висеть и сиять. И никто никогда этим везунчикам не приказывает «сделай то, сделай это». Он очнулся, вздрогнув от ужаса. Что-то мерзкое заползло к нему в рот. Но когда он понял, что это его собственный язык, легче не стало. Было холодно, а вид горизонта наводил на мысль, что уже светает. В качестве звукового сопровождения выступал жалкий сосущий звук. Ночью на его стоянку вторглись овцы. Одна безуспешно пыталась вылизать пустую пивную банку. Заметив, что Ринсвинд проснулся, овца оставила банку и слегка попятилась. Но именно что слегка. При этом она пронзала его обвинительным взглядом домашнего животного, напоминающего одомашнивателю о заключенном некогда договоре. Голова у Ринсвинда раскалывалась. «Где-то должна быть вода». Встав на нетвердые ноги, он несколько секунд щурясь изучал горизонт. Там были ветряные мельницы и всякое прочее. Ему припомнились вчерашние порушенные мельницы. «Нет, что бы там ни говорили, здесь обязательно должна быть вода. Где-то, где-нибудь. Силы небесные, он умирает от жажды». Его мутный взгляд упал на результаты вчерашнего кулинарного эксперимента. «Овощной суп на дрожжах. Что за блестящая идея? Из тех, что кажутся блестящими, исключительно часа в 2 ночи, после того, как хорошенько наберешься». Когда он вспомнил другие порождения столь же насыщенных ночей, его передернуло. Один раз это были спагетти с горчицей, жареный горох тоже оставил массу незабываемых впечатлений, а однажды ему показалось, что нет ничего лучше, чем съесть муку с дрожжами и запить теплой водичкой. Тогда у него как раз кончился хлеб. В конце концов, желудок ведь все равно расщепляет продукты на составляющие. В такие моменты все кажется чрезвычайно разумным. В полночной кулинарии присутствует своя неоспоримая логика. Просто эта логика не дневная. Однако потребность что-то съесть никуда не делась, а темно-коричневая масса, размазанная по стенкам банки, была единственной едой в округе. Во всяком случае, у этой еды было куда меньше 6 ног. Мысль о баранине у Ринсвинда даже не возникла. Как можно хладнокровно есть кого-то, кто смотрит на тебя столь жалобными глазами? Он потыкал палкой в вязкую массу. Палка сразу схватилась, будто ее окунули в мгновенно застывающий клей. «Отпусти же!» После краткой борьбы палка с большой каплей на конце вылетела наружу. Ринсвинд осторожно попробовал. Все-таки есть же какая-то вероятность, что смешав забродившее пиво и овощи, получишь... Нет, такой вероятности нет. Ты получишь соленую, отдающую пивом коричневую массу. И все же странное существо человек. Он способен есть самую омерзительную гадость. О боги, теперь он просто умирал от жажды. Прихватив банку, Ринсвинд неровным шагом направился к ближайшим деревьям. У деревьев обычно бывает вода. Сначала находишь место, где растут деревья, а потом, неважно, устал ты или нет, начинаешь копать. У него ушло не больше получаса, чтобы сделать из банки подобие совка и вырыть яму примерно по пояс глубиной. В земле под ногами начала ощущаться влага. Еще полчаса, и вот он уже в яме по плечи, а вода достает ему до лодыжек. Что бы там ни говорили, а коричневое варево было вполне даже ничего. Этакий текучий эквивалент гномьего хлеба. Главное не верить своему рту, которая обзывает то, что ты съел, всякими дурными словами. Главное есть дальше. Масса питательных витаминов и куча минералов. Так часто бывает. На вкус жуткая мерзость. А на деле... Выпрямившись, Ринсвинд обнаружил, что со всех сторон окружен овцами. Они скорбно таращились то на Ринсвинда, то на влажную глубину. «И нечего на меня так смотреть», — сказал он. Но они не обратили на его слова никакого внимания и продолжали смотреть. «Я ни в чем не виноват», — пробормотал Ринсвинд. «Мне плевать, что там болтают разные кенгуру. Я тут вообще проездом». «Да поймите же, наконец, погода от меня не зависит!» Овцы все смотрели, и, наконец, он сломался. Практически любой человек сломается раньше овцы. В овце почти нечему ломаться. «Черт с вами, может, удастся соорудить что-нибудь вроде блока с ведрами», — сказал он. «Не скажу, правда, чтобы я был сегодня совершенно свободен, но...» Он снова принялся копать в надежде нагнать стремительно убывающую воду, как вдруг услышал чей-то свист. Подняв голову, Ринсвинд увидел сквозь овечьи ноги человека. Тот полз по высушенному руслу и немелодично свистел. Ринсвинда он даже не заметил, поскольку, не отрываясь, глядел на толпящихся у ямы овец. Затем, бросив на землю котомку, человек выхватил оттуда мешок, осторожно приблизился к отбившейся от своих подружек овце и прыгнул. Бедняжка не успела даже заблеять. Человек принялся поспешно заталкивать добычу в мешок.
«Она ведь, наверное, чья-нибудь?» —
вдруг произнес голос. Человек торопливо огляделся. Похоже, голос исходил от группки овец.
«Будешь вот так воровать овец, ничем хорошим это не закончится. Потом ты сильно пожалеешь, ведь кому-нибудь, наверное, эта овца очень дорога. Так что отпусти ее по-добру, по-здорову».
Вор дико заозирался.
«Ну ты сам подумай», — продолжал невидимый собеседник. «Здесь такая чудесная местность с попугаями и всем прочим. Неужели у тебя поднимется рука стащить чью-то овцу и тем самым все испортить? Каких трудов должно быть стоило ее вырастить? Вряд ли ты хочешь, чтобы тебе вспоминали, как об овцекраде».
Человек бросил мешок и пустился на утек.
«И напрасно ты так болезненно реагируешь! Я всего лишь взываю к лучшей стороне твоей личности!» —
крикнул Ринсвинд, рывком подтягиваясь и вылезая из ямы. Он сложил руки рупором.
«И ты забыл свою котомку!» —
прокричал он вслед быстро удаляющемуся облаку пыли. Мешок жалобно заблеял. Ринсвинд склонился было к мешку, но треснувшая сзади сухая ветка заставила его оглянуться. На Ринсвинда гневным взглядом смотрел какой-то человек, сидящий верхом на лошади. И еще трое всадников целились в Ринсвинда из арбалета. Все в одинаковых шлемах и мундирах, все с характерными неулыбчивыми лицами, на которых громадными буквами было написано «Стражник». В Ринсвинде стало нарастать знакомое бездонное чувство. Он, похоже, опять ввязался во что-то, к чему не имел никакого отношения, и выпутаться ему будет крайне трудно. Он выдавил улыбку.
«Здоровеньки!» – весело поздоровался он. «Будь спок, да? Вы представить себе не можете, как я рад вас всех видеть!»
Думинг-Тупс прочистил горло. «И с чего мне начать?» — спросил он. «Может, стоит закончить слона?
А может, ты займешься слизью?»
Стать дизайнером слизи в планы Думинга как-то не входило, но каждый должен с чего-то начинать. «Конечно», — согласился он, — «ею и займусь.
«Размножается она простым делением», – произнес Бог. Они шли вдоль рядов светящихся полных жизни кубов. Над головой гудели жуки. И, конечно, не то, чтобы за таким способом размножения было большое будущее. Для низших форм жизни этот способ вполне подойдет, но для более сложных существ получается несколько неприлично. А для лошадей так и вовсе смертельно. Нет, секс, Думинг, станет очень-очень полезной вещью. Благодаря сексу повысится уровень всего, а у нас будет время заняться по-настоящему крупным проектом. Думинг вздохнул. Ну, конечно же, он знал, обязательно должен быть большой проект, главный проект. Бог вряд ли стал бы устраивать такое только ради того, чтобы облегчить жизнь легко воспламеняемым коровам. «А мне можно принять участие?» – спросил он. «Я наверняка смогу быть тебе полезным». «В самом деле? Мне казалось, животные и птицы больше соответствуют твоему...» Бог неопределенно махнул рукой. «Там, где ты сейчас находишься, где пребываешь?» «Возможно, но они ведь существа немного ограниченные, тебе не кажется?» Бог просиял. «Нет ничего более приятного, чем находиться рядом с Богом, когда тот радуется. Возникает такое чувство, как будто ваш мозг принимает горячую ванну».
«Именно!» – воскликнул Бог. «Ограниченные! Прямо в точку! Обреченные вечно существовать в ограниченном уголке Вселенной. В пустыне или в джунглях, или в горах. Неважно. Всегда есть одну и ту же пищу. Вечно зависеть от капризов Вселенной и вымирать при малейшем изменении климата. Какая чудовищная, бессмысленная трата ресурсов».
«Полностью согласен», – горячо поддержал Думинг. «А нужно существо изобретательное и способное приспосабливаться, верно?»
«Как здорово ты это сформулировал, Думинг! Вижу, ты появился очень даже вовремя».
Перед ними распахнулись створки гигантских дверей, открывая круглую комнату с невысокой пирамидальной лестницей посередине. На вершине пирамиды светилось еще одно облако голубоватого тумана. В облаке то зажигались, то гасли огоньки. Перед внутренним взором Думинга Тупса развернулась величественная панорама будущего. Глаза у него так горели, что даже стекла очков раскалились. Захоти он и смог бы прожигать дырки в бумаге. Вот это да! Разве не это предел мечтаний любого истинного философа? Он изучил теорию, а теперь настала пора перейти к практике. И на сей раз дело будет сделано как следует. Плевать на вмешательство в будущее. Именно для этого будущее и существует, чтобы его менять. Верно, он был против, но тогда вмешательство затевал кто-то другой. Теперь же к нему прислушивался сам Бог. Одним словом, есть надежда, что к задаче создания разума подойдут, наконец, разумно. Для начала следует сконструировать человеческий мозг таким образом, чтобы в глазах людей борода не ассоциировалась с мудростью. Мудрость должна считаться принадлежностью юных, костлявых и очкастых. «А оно уже закончено?» – спросил он, поднимаясь вместе с Богом по лестнице.
«В общих чертах», – ответил Бог. «Это мое самое крупное достижение. Откровенно говоря, слоны по сравнению с этим – мелочь. Но еще столько всего доводить до ума. Хочешь, можешь этим заняться».
«Почту за честь». Голубой туман клубился прямо перед ним. Судя по яркости искр, внутри происходило что-то очень важное. «А перед тем, как выпустить их в большую жизнь, ты им даешь какие-то наставления?» – едва дыша спросил он.
«Только самые простые», – ответил Бог.
Поминуя взмаху его морщинистой руки, мерцающий шар начал сжиматься.
«По большей части они до всего доходят сами».
«Ну, разумеется», – согласился Думинг. «А если они в чем-то ошибутся, ты, наверное, в любой момент можешь направить их на путь истины с помощью пары другой заповедей».
«Это лишнее», – ответил Бог.
Тем временем голубой шар растворился, открывая их взором венец творения.
«Я нахожу, что простейших инструкций вполне достаточно. Таких, к примеру, как «держись, где потемнее» и тому подобных». «Узри же! Ну разве он не прекрасен? Просто шедевр! Солнце сгорит, моря обмелеют, а он прибудет, помяни мою! Что такое, Думинг? Думинг?»